Ирина Сон. Небо примет лучших. Глава первая. Приказ. По голове скользнула шпилька, царапнув кожу. И я поморщился.
«Белый вам очень к лицу, господин Гармонии!» прощебетал Нахой своим звонким подростковым голосом.
Пухлые руки евнуха порхали над моей головой, поправляли прическу и белую стеклянную лилию.
«Да», — согласился я, рассматривая результат долгого труда в бронзовом зеркале, «пожалуй».
Лилия хорошо подчеркивала как глубокую черноту волос, так и молочную кожу. Изумрудные шелка, украшения, легкая улыбка на лице. Я походил на дорогую фарфоровую куклу, такой же блестящий снаружи и пустой внутри. Нахой за моим плечом с удовольствием разглядывал свою работу. Как и все евнухи, он не утратил юношеских черт. Возраст выдавала лишь нездоровая рыхлость. Пока Нахой колдовал над моими волосами, слуги трижды зажигали благовоние, и на последней палочке половина меток из 30 уже истлела. Каждый уголок покоев тонул в густом травяном аромате.
«Вы прекрасно выглядите, господин Гармонии», — улыбнулся Нахой.
«Благодаря твоим стараниям». Я растянул губы шире и поднялся. На пробу повертел головой. Прическа была тяжеловатой, но все заколки и шпильки сидели надежно. В следующий раз нужно будет сказать Нахою, чтобы так не старался. Госпожа имела обыкновение распускать мои волосы и любила выдергивать всю эту красоту парой движений, резких движений. Я все-таки ослабил несколько невидимок и пошел к выходу. Господин Гармонии был безупречен, приветлив и готов к ночи со своей любимой госпожой.
«Нахой, к моему возвращению приготовь купальню и розовую воду, будь так любезен».
«Все будет исполнено», — ответил евнух и поклонился. Из-за внушительного живота это получилось с трудом. Дворец был большим, в нем, наверное, мог бы уместиться город. Но куда бы я ни устремлял взгляд, всюду меня окружали сосновые колонны, черепичные изогнутые крыши и глиняные стены. Стены отделяли мужчин от женщин, императорский двор от чиновничьего, сады от домов. Лишь круглые арки позволяли проникнуть из одного двора в другой. За 10 лет мне так и не удалось узнать, за какой стеной начинался внешний мир. Куда бы ни ступала моя нога, всюду был дворец. Впрочем, мне никогда не удавалось обойти его, должность не позволяла. Если я не смогу получить прощение и искупить вину отца, то даже после смерти мне не выйти за стены. У наложников здесь свое место для погребения. Искупление. Я жил этой надеждой уже 10 лет, слыша из уст госпожи: «Если сможешь сделать это, однажды я прощу». И лез из кожи вон, чтобы угодить, быть счастливым, занимая свою должность, но все равно иногда мечтал о пожаре. Чтобы весь мой двор сгорел дотла, чтобы все пылало ярким алым пламенем, чтобы в гуле и реве кричали люди и комнаты окутывал удушливый черный дым с запахом горелого мяса. Чтобы меня переселили куда-нибудь подальше, чтобы путь от моего двора до двора госпожи длился дольше, чем осушалась чашка чая. Разумеется, исключительно из-за того, что мне с детства нравились прогулки на свежем воздухе. Госпожа Сайна ждала за чайным столиком и, судя по многочисленным вазочкам из-под сладостей, времени зря не теряла. Увидев меня, она разулыбалась, показывая острые зубы, и густой слой белил, не выдержав натиска, осыпался с ее лица. Стала различима неровная кожа со следами язвочек. Я в десятитысячный раз напомнил себе, что моя госпожа безупречна, словно цветущая слива. «Моя прекрасная госпожа!» — поклонился я, и когда слуги, повиновавшись капризному жесту, ушли, выдохнул. «Сайна!» «Октай, мой любимый цветок!» — воскликнула госпожа Сайна и взмахом руки пригласила за столик. «К сладостям ты не успел, но можешь насладиться чаем». И под моим взглядом она отправила в рот последнее печенье. А оно было с малиновым вареньем. Я любил малиновое варенье, только оно обладало настолько душистым ароматом, что почти перебивало запах гнили, идущий изо рта главной врачевательницы. Я сел рядом и опустил глаза в чашку. Моя госпожа лучше всех. У меня замечательная, умная, щедрая. Какая она еще? Вы, как всегда, невероятно добры, госпожа Сайна. Госпожа Сайна улыбнулась и пересела ко мне поближе. Что, я всегда была добра, даже когда приказала побить тебя палками на прошлой неделе? Кокетливо выдохнула она. Запах гнили и гвоздики стал крепче. Острые длинные ногти, больше похожие на когти, пробежались по моей груди и нырнули под одежды. Я оставил чашку, та была сделана из тонкого расписного фарфора и грозила разбиться от любого неловкого движения. Мне было бы жаль. Ее, разумеется, а не свою спину. Моя спина заживала, а вот ласточки на чашке не зажили бы. Конечно, ведь я провинился перед вами, разбил вашу любимую статуэтку. Я перехватил руку, которая уже нацелилась в волосы, и поцеловал костяшки пальцев. Вы, Сайна, самая потрясающая женщина во всей империи. Ты льстец! «Когда я тебя освобожу, так и напишу в вольный», — хмыкнула госпожа Сайна и отошла к кровати. «Погаси свет». Сердце дрогнуло и мерно застучало. «Когда, а не если? Когда, а не если?» Оно бы пело, но у него уже почти не оставалось сил. Я потушил свечи и пошел к госпоже, по пути избавляясь от одежды. В покоях пахло гвоздикой. Я всей душой ненавидел этот запах. Все закончилось глубокой ночью, когда уже выпала роса. Отвернув голову в сторону, чтобы не чуять зловоние, я подождал, когда дыхание госпожи станет ровным и глубоким, охватка ослабнет, осторожно перевернул легкое тело на бок и сел. Ее руки тут же зашарили по постели, норовя схватить меня за волосы, но успокоились, получив подушку. Госпожа прижала ее к своей груди и засопела. Роскошный парик сполз на бок, показалась изъеденная плешью голова. Я подобрал свои вещи, набросил на плечи верхнее одеяние, забыв про остальное, небрежно повязал пояс и выскользнул из покоев на террасу. Разумеется, я вовсе не сбегал. Госпожа не могла быть мне противна. Просто таковы были правила. Невольники и рабы, даже фавориты, не могли спать в господских постелях. На это имели право лишь супруги. Ночь ударила в лицо свежестью и прохладой так, что на мгновение закружилась голова. Я оперся о стену и долго дышал, прогоняя запах гвоздики и тяжелых ароматических масел. Но те не исчезли, только притупились. Моя кожа, мои волосы, моя одежда — все источало зловоние. Царапина на спине чуть пощипывала от прикосновения к шелку, и мне казалось, что даже кровь пропахла госпожой. Но, разумеется, этого быть не могло. Я отдышался и, оттолкнувшись от стены, подошел к Нахою. Тот где-то раздобыл циновку и сладко похрапывал в углу террасы, видя десятый сон. Лишь нос торчал наружу из-под шали. От прикосновения к плечу евнух вскинулся и сел, хлопая глазами.
— Я не сплю, не сплю! Госпожа вас уже отпустила?
— Да, — я протянул ему ворох одежды. — Будь добр, отправь это в стирку с утра.
— Хорошо.
Нахой забрал одежду и хлопнул глазами, проснувшись.
— Вы что же, пойдете к себе в таком виде?
Я пожал плечами. Мне было все равно, кто мог меня увидеть. Стражники давным-давно все рассмотрели. Спасибо госпоже за наказание и вразумление. Ночь же. Нахой укоризненно покачал головой и потянулся к моему халату. Завернул по самое горло, крепко перевязал пояс.
«Хоть так, я вас провожу».
Я безразлично кивнул, и мы вернулись во двор господина Гармонии. Евнух сразу направился к себе. Я же, несмотря на смертельную усталость, сначала зашел в купальню. Розовая вода в бочке уже остыла, но ее аромат все еще витал в воздухе и успокаивал. Я долго-долго тер себя мочалкой с мыльным корнем, пока кожа не покраснела, а волосы не стали скрипеть, а потом сидел в бочке, отмокая и обрабатывая царапины на лопатках. Вода помогла, избавила от зловонных миазмов, очистила тело. Обычно очищение помогало и душе, но на этот раз проверенный способ подвел. Пустота никак не проходила, только расширялась. Последний приказ госпожи, отданный перед сном, задел самое важное и беззащитное, что было во мне — надежду. Я закрыл глаза, окунулся в воду с головой, но слова все звучали и звучали в ушах. Наследный принц Чан достиг возраста зрелости, но совсем не интересуется наложницами. Я полагаю, у него недостаток ян. Завтра ночью ты отправишься к нему и поправишь баланс его энергии. Справишься, и я скажу императору, что ты все искупил, — сказала госпожа. О принце я знал лишь то, что он возник внезапно, словно из ниоткуда. Совсем недавно путь к трону. Принцу Чану преграждали 6 старших братьев, но месяц назад они погибли. Император отправил их в западную провинцию, в тихий город Янган по делам. Возможно, это был гнев демона, возможно, гнев богов, но в одночасье земля под Янганом с грохотом разверзлась, гора выплюнула потоки огня, и весь город рухнул в разлом и был погребен под толстым слоем застывшей лавы. Заклинатели смогли спасти лишь некоторых людей с окраин. Все 6 принцев погибли вместе с горожанами. Император был вне себя от горя. Поговаривали, что он тронулся умом, ведь потерять в преклонном возрасте всех сыновей, оказаться в ситуации, когда самый последний стражник знает о бессилии императора, это было страшно для всего народа Поднебесной. Династия Сына Неба рисковала прерваться, и это ужасало всех. Я сам полагал, что у императора Алтана остались лишь дочери. Но 7 дней назад срок траура вышел, и во дворце появился принц Чан. Вынырнув, я ударил по воде. Брызги и лепестки полетели на пол. Хотелось закричать громко во все горло. Да, я 10 лет был невольником, наложником и рабом. Меня обучали 2 года перед тем, как пустить в постель к госпоже, и я до последнего момента не знал, будет это она или кто-то другой. Да, госпожа порой делилась мной с вдовствующими подругами. Все они были мной довольны, осыпали подарками и всяческими милостями. С этим я кое-как свыкся. Пришлось нарастить броню, спрятаться под манерами, вцепиться в надежду на прощение. Еще раз забыть о том, что в моих жилах течет древняя воинская кровь. В конце концов, представители моего рода никогда не жаловались на отсутствие поклонниц. Но чтобы лечь в постель к принцу, к мужчине, даже ради искупления, от одной мысли воротило. Почему сейчас? Почему я? Вызвали бы целителей из долины Горячавки, и дело с концом. Или это потому, что принц сам так пожелал? От последней мысли стало совсем тошно. Если у принца Чана интерес... Нет, разумеется, внимание принца — великая честь для такого ничтожного раба, но... Да чего я тут стараюсь? Искупление отцовского позора такой ценой? Да все предки в потустороннем мире будут поливать меня насмешками 1000 лет. Я вздохнул и потер лицо, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. Быть может, у принца и правда проблемы с развитием, и моя помощь ему необходима. Я же не просто раб, а господин гармонии. Зачем звать заклинателей из долины Горячавки, когда под рукой есть такая замечательная вещь? Ну и что, что император Алтан мог быть против моего участия? Его родная тетушка не просто тетушка, она главная врачевательница, старшая над всеми лекарями дворца. Как она велит лечить, так и будут лечить, и неважно, что думают другие. Особенно неважно, если дело касается меня. Вдвойне неважно, если приказ ломает всю мою сущность. В конце концов, это любимое развлечение госпожи — толкнуть меня за черту и любоваться на агонию. И раз этот приказ обещает стать последним, что ж, это в ее духе. Мне же не остается ничего другого, как повиноваться. Впервые появилась не просто надежда, это был шанс на свободу и обеление имени рода. Как ни ужасала меня цена, я был обязан заплатить. Я закончил с омовением, расчесал волосы, уложив их в косу, посмотрел на себя в зеркало. Огонек свечи плясал на полированной бронзе, делал мое отражение старше, строже, суровее. Словно грань между мирами стерлась, и из-за зеркалья на меня посмотрел отец. Я невольно вскинул подбородок и выдохнул. Губы зашевелились, выговаривая слова древней присяги. «Я преданность. Для меня нет добра и зла. Нет сомнений и чувств. За меня чувствует моя госпожа. За меня думает моя госпожа. Для меня есть лишь приказ. Моя преданность выше всего даже любви и разума. Она достигнет неба, и небо примет лучшего слугу». Конечно, в присяге говорилось не о госпоже, а об императоре, но даже переиначенная, она помогала все эти годы, идти по пути искупления. Однако сегодня что-то пошло не так.